Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Дмитрий Воденников называет себя мертвым поэтом, потому что давно не пишет стихов. Автор 11 книг, участник коллективных сборников и антологий, в 2007 году он был объявлен королем поэтов, выиграв поэтическое состязание. Одни читатели его боготворят, у других он вызывает отторжение. Хотя Воденников давно уже не пишет, его продолжают считать выдающимся поэтом, приглашают выступать с лекциями и концертами. Кроме этого, Воденников преподает, делает еженедельную программу на радио, пишет эссе для печатных и интернет-изданий. Книга «Воденников в прозе» вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» 2019 года. Корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин встретился с Дмитрием Воденниковым в Ульяновской библиотеке, носящей имя Евгения Евтушенко.
Что для вас было поэтической школой, кроме вашего филфака?
Да мой филфак не мог быть никакой школы, потому что... У нас был замечательный по тем временам Игорь Шайтанов, который был у нас преподавателем зарубежной литературы. Это был очень хороший преподаватель. Тогда он заговорил первый, я первый раз услышал о Джоне Донне. Он говорил о Заболоцком, вот этих стихах Ладейникова. И это была очень хорошая школа. Но так, по большому счету, вот кроме него, я не могу никого вспомнить. Простите меня, пожалуйста, мой бывший преподаватель, но учитывая, что мне уже 50, я думаю, что вас давно уже нет в живых. Ну, так что я думаю, что некому мне будет прощать. Но школы там никакой не было. Поэтическую школу может дать только некая вдруг неожиданная референтная группа или референтный круг, в который ты попадаешь. Так получилось, что около 25 лет я попал в круг сначала группы «Московская поэзия», куда входила Нина Искренко, Иртеньев, Пригов, так или иначе, ну, по-моему, там был Бунимович.
Подфартило.
Мне не фартило, просто меня туда пригласили. Так что подфартило им. А потом я уже познакомился, и здесь в большей степени подфартило, я уже познакомился с кругом так называемого московского концептуализма и московской литературной школы. Я имею в виду Ганлевского, Азенберга Михаила Натановича. Потом получилось вот московский концептуализм, это уже Рубинштейн. Со Всеволодом Николаевичем Некрасовым мы жили в одном доме, только в разных подъездах. И я еще ни секунды не знаю, кто это такой. Но моя мальчика мне сказала, я уже был в 9 классе, там была 10-летка. Мне надо было поступать, и его жена Журавлева, если память не изменяет, была в МГУ, преподавала. И моя мать попросила там посмотреть мои сочинения. И поэтому я пришел, не знаю вообще, кто этот дядька, который спит, я пришел, собственно говоря, к жене этого дядьки. И он стал меня расспрашивать вот этим тихим своим голосом. Все, не дать ни краску, какая поэзия мне нравится. Первым делом, конечно, ляпнул, совершенно тоже нельзя было ляпнуть, сказал Ахмадулина. Зная характер Всеволода Николаевича, мы должны понять было, каким алмазом по стеклу я это имя назвал. Так что на самом деле тебя учат референтные круги, в которые ты попадаешь. И вот я, если уйти уже от Некрасова, очень благодарен Михаилу Антоновичу Азенбергу, потому что я тогда уже работал на Радио России, и я предложил ему делать программу «Правила хорошего стона» о современной поэзии. И тогда он говорил о Куле, он говорил о Стратоновском, он говорил о Некрасове, он говорил о Рубинштейне. И вот он мне многих открыл. Помню, когда я пришел в маленькую лавку 19 октября, и вот в этой лавке интеллектуальной литературы я открыл книгу какой-то поэтессы, это была Елена Шварц, и вдруг понял, что мне надо ее купить. И она, собственно, меня и прорвала. Именно не порвала, а прорвала. Она сделала мой прорыв, и я вдруг понял, что мне надо делать. Я в моих интервью часто вспоминаю эту историю с Анной Ахматовой, которая читала, когда Гумилев уехал в очередную Африку. Она сидела, была молодая, расчесывала косу и читала Анинскую. Она дальше говорит, вдруг я поняла, что мне надо делать. Вот это была та история, которую я как бы повторил, когда я читал Елену Шварц. Я вдруг понял, что мне надо делать. Это к вопросу о том, откуда ты берешь идеи. Ты, условно говоря, должен узнать, что рядом много живых источников. И по ним походить, и понять, что это живой источник, но это не мой источник. Вы понимаете, мне нечего оттуда взять. А вдруг, вот помните, как в этой сказке про Ивана Дурачка Ершовского, Ганька Горбунка и трех котлах, которые прыгают последовательно. Иванушка, молоко, кипяток, а что-то еще, не помню что. И становится бессмертным или красивым. Поэзия – это три котла, в которые должны последовательно прыгать. Найти своих трех поэтов, очень разных причем. Тебя может спать только эта среда. И с некоторыми, кстати, поэтами еще не обязательно встречаться. Когда я уже стал относительно известен, и у меня уже были настоящие мои стихи, и даже вышли книги, но я был еще относительно, мол, 30 лет или сколько там было, я поехал в Петербург на какое-то выступление. И там же выступала еще Лена Шварц. И она дала телефон, по которому я могу позвонить. Я позвонил, скрипя сердцем, и она сказала: «Дмитрий, приходите». И я ей честно сказал, что я на самом деле не приду, Елена Андреевна, потому что я слишком вас люблю, я не хочу вас знать как человека. Мне совершенно это неинтересно. То есть мне вполне достаточно ваших текстов. Это правда, поразительно. Я не жалею ни секунды, что я отказался.
Референтная группа «Среда» – замечательная штука, если с ней не сливаться. Потому что, наверное, есть такая опасность. И тут у меня есть аналогия вообще с психотерапией. В гештальт-терапии есть понятие, значит, организм, среда, и есть граница, контакт. То есть мы контактируем со средой на границе. Вы выстраивали сознательно свою границу со средой, чтобы не сливаться, чтобы быть с самим собой?
Да. Притом я делал много в своей жизни глупо и неправильно, резко. Мне это было очень свойственно, я очень жалею о многих вещах, но они мои, и я, на самом деле, по-видимому, не мог бы их не сделать. Мы пойдем другим путем, как сказал один неизвестный человек, живший в городе Ульяновске, бывшем Симбирске. Так вот, я решил пойти другим путем. Я очень разрывал напрасно, резко, делал резкие движения и резкие заявления, именно разрывая со средой. Потому что в какой-то момент, когда у меня началась моя первая слава, после «Репейника» была такая книга у меня, и меня очень как бы приняли литературные круги. Они признали. Притом и ленинградские, и московские, и еще какие. И я понял, что я вот сейчас буду в обоими. Но я понял, что они хотят, чтобы это все и продолжалось. Именно вот в этом русле. А я понял, что я больше не буду писать книгу «Репейник» никогда. И уже когда я писал книгу «Трамвай», уже начались какие-то первые щелчки расхождения. Знаете, когда щелчки, я имею в виду не понос, а щелчки, когда ты понимаешь, что сейчас будет разрываться ткань, земля расходиться. И даже вот с первым референтом там, группы «Вавилоном» в некоторой степени я, конечно, разошелся, хотя я с большим уважением отношусь к многим людям, с которыми мы вместе начинали, Илья Кукулин и Дмитрию Кузьмину, я отношусь с большим уважением, несмотря на то, что я в некоторой степени его был идейным противником. Они все время хотели, чтобы это была поэзия такая элитарная для своих, встретились там в каком-нибудь клубе музея Сидура, почитали, и сколько зрителей, столько читающих. Меня эта ситуация не устраивала. Мне хотелось, чтобы поэзия работала на людей. И, естественно, я начал с присущими мне неправильными широкими жесткими жестами, я быстро поссорился с ними. Но потом мы уже помирились, потому что годы шли, и уже было все, уже не имело значения. Но мне кажется, что я иногда говорю в своих лекциях, я и в Англии делал лекции, и ездил в Берлин с лекциями, и, естественно, по нашим городам, и в Питере, и провинциальным городам. Я всегда говорил, если ко мне кто-то приходил или просто в лекции, я говорю, что самое главное для поэта – это предать. В какой-то момент ему надо предать людей, друзей, которые с ним начинали. Потому что если этого не сделаешь, то ты всегда останешься...
Белкой в колесе?
Да. Вот сейчас есть поближе какой-то образ. Ты всегда останешься медведем, я специально делаю цветаевское ударение, медведем не на льдине. Помните, у нее вот это известное стихи о родине, «Тоска о родине». Вот там есть медведем на льдине, она имеет в виду, которая отошла. А ты всегда будешь как бы или пингвином, не на льдине. То есть ты всегда не уплывешь. А поэт, мне кажется, настоящий, он должен в какой-то момент уплыть. Вот как, собственно говоря, простите меня, сделал тот же Бродский. Он же очень верный как человек. Как человек он очень верный. Я все время вспоминаю эти прогулки с Бродским, когда вот еще рядом где-то там он пригласил, видно, Рейна, и Рейн так тоже идет. И понятно, что Бродскому это все по размеру. Это Венеция. Вот здесь он пил кофе, и сейчас хочет А Рейну все это на два размера больше. Его нельзя в этом упрекнуть, потому что он не мигрировал. И понятно, что Бродский всегда был очень верен по-товарищески, по-дружески Рейну, но с точки зрения, хотя Рейн очень хороший поэт, это правда. Но с точки зрения поэтической, он же на самом деле предал их всех. Он ушел, он улетел, он в своей поэзии улетел. И он никогда не копошился в этом. Мы не знаем, что бы там происходило бы с ним, если бы он на самом деле не уехал и вынужден был бы не печататься и так далее. Одним своим актом, извините меня, Нобелевской премии, он предал всех, просто всех. Мне кажется, предательство – это один из самых важнейших элементов поэтической эволюции и биографии. Но вы должны понять, что я под предательством, естественно, не подразумеваю гнусь, мерзость. Я предательство, мне это отказ от общей судьбы.
А как вы в таком случае решаете видимое такое противоречие? Поэт-одиночка, который предает, но он же обращается все-таки к аудитории, ему нужны люди.
Вы меня не очень хорошо знаете, но сейчас догадаетесь, что я очень упрямый человек. Поэтому я продолжу свою линию. Но и аудиторию он, собственно, тоже должен предавать. Бог с ним, с поэтами. На самом деле, любой большой персонаж, будь то в поэзии или в музыке, даже в попсе, если он будет не обманывать ожидания своих зрителей, слушателей, то он тоже, собственно говоря, превратится в человека обслуживающего. Если там, условно говоря, Пугачева бы не менялась, она бы не стала Пугачевой, если Земфира бы не менялась, простите. А то, что сейчас принципиально другая, в отличие от того, что мы знаем, да, когда был ее бум, и очень многие сейчас от нее отходят, потому что она не устраивает их. Но я не люблю Земфиру, мне она тоже неинтересна, но я не могу ее не уважать. За то, что она всегда шла своим путем, упрямая, делает то, что только она хочет. И Пушкина бы никто никогда не ругал бы, да, если бы он так продолжал бы писать свои романтические поэмы. А мы же знаем, что он на самом деле почти не распродавался. И уже тогда гремел Веневитинов. Сразу после смерти или через какие-то там 10 лет, но он очень гремел. И всем казалось, что вот он, настоящий Пушкин, второй Пушкин. Но мы прекрасно понимаем, где находится Веневитинов, где находится Пушкин. И поздний Пушкин несравним с ранним, но правда, это же потрясающе. И он предал свою аудиторию. Но он правда предал свою аудиторию. Я уж не говорю о Баратынском, простите. Но поздний Баратынский – это космогония какая-то. Его невозможно читать, очень трудно. Но когда ты читаешь, ты понимаешь, что это, ты имеешь дело с полукосмическим явлением. Поэтому и публику надо предавать. Слушайте, а Толстой? Чего вы? Толстой, чего? Ну, он только и делал, что предавал. То есть он предавал всех. Уж чем он закончил своими рассказами для детей, это вообще возмутительно. Человек, который написал «Войну и мир». И сочти слива, это известно, что набило. А Ваня заплакал. И это что? Получается, что Толстой – это главный Иуда русской литературы, потому что он постоянно отрекался от самого себя. Он, в конце концов, даже от референтной группы, помните, это известно с Фетом, как долго они дружили. И даже с ним он умудрился там что-то расплеваться в конце. И сам себя предавал, изменял себе. Помните, нет страшнее измены, чем измена себе самому. На самом деле нет ничего лучше, чем измена себе самому. Ты должен себе изменять, ты должен изменяться.
Не оставляет образ, которого предложили медведь на льдине. Льдина-то уплывает, люди, которые на берегу, они прощаются, и он с ними прощается. И неизвестно вообще, куда его вынесет на этой льдине. Может быть, его вынесет в какие-нибудь теплые воды, и он погибнет.
Представим себе, что его вынесет в открытый океан. Он и там погибнет. Но, собственно говоря, возвращаясь к Бродскому, к его известному стихотворению «Крик осеннего ястреба», собственно, об этом. Поэт поднимается высоко-высоко, и в конце концов рассыпается перьями, и выбегают дети, и кричат по-английски «зима-зима». Это и есть в белом мире. Да, ты уходишь в безмолвие, ты уплываешь, по большому счету, в смерть. И тебе не с кем делить ни поэзию, ни пространство, ни любовь, ни дом, ни льдину свою чертову. Вообще, это, по большому счету, единственный путь поэта. Он приобретает иногда страшные формы, как-то тоже Цветаева, когда она, по большому счету, почти сошла с ума. Она сошла с ума, это известная история, когда она уже влюбилась в Тарковского, который был молодым переводчиком. Бредила ему, рассказывал по телефону или писал, я уж не помню. Он тогда был женат. Что она видела лицо его жены, прильнувшее к ее окну. Маленькое замечание, она жила на втором или третьем этаже Цветаева. Ну, то есть мы понимаем размеры этого бреда. У Ахматовой, простите, были, я Ахматову очень люблю, и даже, может, не как поэта, а как именно личность, очень противоречивую и тоже, надо сказать, весьма предательскую. Это потом она стала такой как бы умудренной, седой, но там тоже было много уплываний. Она разрывалась с людьми, с которыми ее связывало страх, общность, еще что-то и так далее. Она ссорилась, она уходила, и она и в писаниях своих ушла. Поздние ее «Северные элегии». Это же тоже действительно в некоторой степени предательство себя прежней, с ее жало руки под темной вуалью, простите. Такое ощущение, что это и самое важное, что есть тебе и в жизни. Ты должен предать какую-то часть своей жизни, своей юности, своих людей, которых ты любил, своих там женщин, мужчин. В противном случае ты бы на самом деле до сих пор бы жил бы с ними, но ты с ними уже не живешь. Ты отказался от них, а это и есть предательство. Предательство, которое дало тебе новую жизнь.
К вопросу о формирующей среде. Москвичам и питерцам в этом смысле хорошо, потому что там очень густо все в поэтическом мире. Что делать в провинции? Ты попадаешь, на самом деле, в среду графоманов, по большому счету. Среди них есть люди не бездарные, но среду они не сформируют. Верите ли вы в так называемую литературную учебу, что можно заниматься в студии и вырасти в поэтическом смысле?
Смотри, какая студия. Была такая студия «Юность», ее ввел Ковальджи. Я тоже в нее ходил некоторое время, там меня распатронили по самое не могу, хотя у меня были уже написаны мои настоящие первые стихи, первые две книги. Но они еще не были опубликованы, они уже были написаны. Там был Ковальджи, там был Бунимович, там еще какие-то люди были. Бунимович, понятно, был уже мэтр, но тем не менее. Мне кажется, что на самом деле на первом этапе действительно нужны люди, с которыми ты куда-то будешь приходить там раз в неделю. И понятно, что они, может, тебя не будут сильно устраивать. Но если они еще не совсем омертвевшие, а есть какое-то обещание, что они не омертвевшие, то вы сможете попытаться завихрить немножко пространство, и что-то протолкнется в них, и в тебе, и в них. В конце концов, в какой-то момент, может быть, вот этот минусовой опыт, отрицательный опыт, Но ты чувствуешь, что этот Н пишет чушь, и Б пишет чушь, и МН пишет чушь. И вдруг в какой-то момент ты поймешь, что тебе надо искать что-то другое. Вот знаете, отрицательный опыт тоже хороший. А потом сейчас вообще как таковой провинции столичности ведь нету, потому что нас объединил интернет. И мы все на самом деле, сидя дома, можем войти кому угодно. К Татьяне Толстой, к Захару Прилепину, специально беру совершенно противоположные, других писателей, которые находятся в том же ФБ. И понятно, что они, как раз, как правило, не пишут о стихах, не пишут там о прозе, они пишут о всякой чуши. И, что называется, срутся, да, знаю слово срач. Есть там гречка срач, есть там такое, тапка срач. Но границы теперь нету. Ты все это видишь. Я сейчас преподаю в школе хороший текст, который, собственно, Толстая начинала. У нас есть лекции, лекция понятна, даешь знания. А семинар я долго не мог понять, что на самом деле с ними делать. И я в какой-то момент давал про задание написать о рождении, написать о смерти, написать о том-то. Только не стихами. Естественно, должна быть проза. И потом я начинал, как вот голливудские, да, как сценаристы делают. Они же на самом деле, там нет одного сценариста. Там есть группа. Они берут сюжет и начинают его крутить. А что мы можем сделать? Есть четыре женщины, так и так, секс в большом городе. Так что мы будем делать? Какая будет вот эта героиня? Какая будет? Ну, понимаете. И то же самое я предлагаю им сделать всем нам на примере вот одного семинариста. Мы берем его рассказать, почему я прошу их написать небольшой текст, чтобы вы... Что мы можем вытянуть? Что мы можем сделать из этого по этой теме? Какие он хвосты упустил? Чего он не вытянул? Чего он на самом деле не увидел возможность? Какие волшебные двери он не открыл сказочные, золотым ключиком? И вот это, прежде всего, это и есть учеба. Потому что научить человека писать стихи невозможно. С ним можно поговорить о его стихах, показать его, но это тоже бессмысленно, мне кажется, в большинстве семинаров. А вот показать, как текст, самый служебный. Вот я прошу вас, напишите мне, пожалуйста, историю вашей измены. Или просто тема «измена». Не обязательно ваша. Человек описывает, и мы понимаем, сколько, что там таилось, сколько мы можем вытянуть из этого интересных линий, которые тебе даже в голову не приходили, вглубь текста. Такие вещи очень полезны. И вот такие семинары можно было бы делать. Кстати, там очень много людей не из столичных городов. Они специально приезжают, вот они ходят на все эти семинары и лекции. Вот в это я верю. Это может тебе толкнуть и дать импульс.
Сюжет рассказа можно раскрутить. А можно ли раскрутить стихотворение?
Да. Стихотворение тоже можно раскрутить. У меня есть просто это опыт. У меня есть близкий товарищ, он мне все время показывает свои тексты. Он только пишет так, сидит там что-то пишет или присылает. Я сейчас не говорю про прозаические, а вот именно бывают еще посты, хотя там тоже интересно. Понятно, что первое четверостишье родилось, оно всегда рождается первым. И вот я прям вижу, как там возникают темы, но которые он не начинает докручивать, а он начинает как-то странно дописывать. Второе четверостишье провисает. Третье вдруг неожиданно хорошо. Четвертое. И иногда там возникает даже уже у него, он молодой очень парень, но у него же возникают заезженные ходы, перечисления, например, мальчика, ребеночка и белкой. Я говорю, слушай, в каких-то моментах это действительно работает, это очень здорово. А в какие-то моменты ты просто бессмысленно добавляешь для рифмы, для ритма слова. Там что-то должно быть другое, подумай. Он злится или не злится, но через некоторое время, там, через 5 минут или через день, он присылает мне вариант этой строфы, в котором нету этого перечисления. Там действительно какая-то строчка, которая щелкается и все делает. А потом я прям вижу, как стихотворение вверх поднимается, и меняется вторая строфа, которая была провисшая. И вдруг передо мной лежит сделанное стихотворение. Это фантастика. То есть это тоже учеба. Да. Тебе надо найти своего мастера, условно говоря, или своего товарища, который сможет тебе это сказать.
У меня был один знакомый врач, увлекся стихами. И однажды он мне заявляет: слушай, а что ты, Сергей, пишешь все про себя, да про себя? Ну, вон, смотри, сколько кругом интересных тем. Не вечно же там в себе копаться. А я беру вашу книжку «Небесные леса» и понимаю, что это все про себя. О чем бы ни писал, так или иначе, все равно про себя.
Да, конечно, все про себя, потому что все через тебя. Даже если там возникает там, тема войны, у меня есть дописанная поэма «Небесные леса», собственно, она получила в исчёный виде. Перешла в название, потому что на «Небесные леса» улетают небеса. Там начинается с того, то ли ударила НАТО, то ли взорвался газ. И там еще есть какие-то нетататы нефтсхинвали. Я же специально говорю, нефтсхинвали. Где я, где цхинвали? И вообще, по большому счету, что такое цхинвали с точки зрения тех катастроф или тех военных действий, которые мы уже сейчас все знаем, и Сирия, и Украина, и Донбасс, и взорванные башни-близнецы, к примеру. Почему-то, это, когда я начал писать, вот тогда вот это там был какой-то момент, когда там взрывалось, взлетало, и когда вот взорвались наши дома в Москве. Даже у меня, человек, пишущего себе, я сейчас уже не пишу, но когда я писал, понятно, что они росли во мне. Они вырастали за неделю, за две. Иногда некоторые вообще росли по месяцу стихи. И понятно, что это была моя история, только моя. Любая женщина, как свежая могила, которую девочки любят перепечатывать своих, это вообще-то очень страшное, больное для меня стихотворение, а по большому счету, кстати, о предательстве, о том, что ты можешь убить свои стихи ради того, чтобы жил твоя любимая женщина, любимый твой человек, но ты тогда их убьешь, свои стихи, ну, понимаешь, ты как бы напишешь, они будут хуже. Лучше твои стихи, наоборот, убьют любимого человека. Это парадокс. И я, по большому счету, пишущий о таких вещах, именно прорастающих, темных, из себя, потом, которые прорываются к свету, мне, по большому счету, конечно, делать в окружающем мире нечего. Но даже окружающий мир, даже он у меня есть, понимаете, у меня уж настолько в свое время бывшего углубленного свои, как сказать, лирические переживания, тошноты, ну, вы как глубинные проживания. Но даже у меня есть внешний мир. Поэтому не слушайте своего человека, он говорит ерунду. Живите только собой, живите собой. Вы лирический поэт. Вы можете на самом деле рассказать нам, миру, и мне в частности, как маленькая часть этого мира, вы можете рассказать то, что никакая не политическая, никакая другая тема мне не расскажет. Вы расскажете о своем страхе смерти, о своем влечении, о своем нежелании влечения. И я скажу, ба, так это же про меня. Но это правда.
То есть вы считаете, что вот такого рода нарциссизм – это не ярлык, а просто определение? Он естественен для поэта?
Ну, конечно. Это же это Орфей. Все, что он может, это петь. Он может заговаривать своим голосом растения и камни. Только он не может взбесившихся, получается, феминисты, потому что они были... Кто его порвал? Ваханки. Ваханки же его разорвали. Будем считать, что это некоторый прообраз наших феминисток. То он только феминисток не может заговорить, только ваханок, они его разорвут. А так способен изменить мир. И прежде всего он способен изменить свою жизнь. У меня была одна большая удача преподавательская. Я очень ее горжусь. На первой как раз, школе, где еще Татьяна Никитична не отошла, Татьяна Толстая, она потом подошла от этой школы, вышла из проекта. Была первая моя лекция, где было очень много народу, потому что был очень большой набор. И я прочитал там эту лекцию, и одна из лучших, на самом деле, моих учениц, Рада Орлова, она пришла домой и уничтожила все свои прежние стихи. И стала писать заново. И они правда стали уникальны, они стали какие-то ее. Человек может пробить другого человека, может не научить, а он что-то может открыть, и вдруг говорит, боже, чем я занимался.
Кто-то из рецензентов написал о вас, что это стихи, которые обнаженные, то, что называется, и больно, и стыдно, и страшно. Может быть, даже цитат из вас. А вот если и больно, и стыдно, и страшно, то возникает вопрос, зачем это нужно поэту, если это стыдно? Это в каком-то смысле эксгибиционизм, это эротическое селфи.
Только давайте так, это эротическое селфи не когда ты вот такой, как девочки любят делать, еще отфотошопить себя, они приняли такую завлекательную позу, ножку отставили, согнули, как Бузова делает. Она тоже все время в купальнике делает эротические селфи, в большом счете. Но к искусству, как понимаете, не имеет никакого отношения. А вот какая-нибудь обнаженная Маха Гои, представим себе, что это она сама себя так нарисовала. Или та же самая Гончарова, которая говорит, что у вас есть тоже художница Гончарова. То есть, смотря как ты себя фотографируешь. Да, это в некоторой степени такой эротизм, но этот эротизм может быть искусством, а может быть просто Бузовой. Я хорошо отношусь к Бузовой, я ни в коем случае не хочу ее принизить. Это может быть девчачья фотография с оставленной ножкой. Или это может быть действительно почти порнографическая или очень яркая, но... Пусть ты там голый абсолютно, но ты не смотришь в этот момент ни на темную промежность, ни на что. Ты смотришь просто на линию тела человека, и ты понимаешь, что ты имеешь дело там, с весной Родена. Или наоборот, с изломанностью Пикассо, с Герникой его. Это просто зависит от оптики, а самое главное, от инструмента, которым ты это делаешь. Или ты Бузова.
А вы знаете, Дмитрий, вот при всей обнаженности вашей поэзии, она мне показалась в достаточной степени герметичной. Граница, она достаточно плотная, и надо искать щель, в которую проникнуть. Потому что там есть очень много символов, которые я не могу расшифровать, не зная вас. Тем более, что там слишком много про вас. Откуда же я про вас так много знаю, чтобы знать, что у вас там скрывается за символом лисы, или там петуха, или еще кого-то?
Ну, мне кажется, это как раз совершенно не символ. Это, если вы сейчас говорите сам себе, я тараю, это волк и заяц черный, но простите меня, но это чистая фольклорная история. Вы прекрасно знаете, такой петух, такая лиса, такой как кот Баюн. Это на уровне крови. Это теремок. Здесь надо что проникать. Это только такой трагический, апокалиптический теремок, когда люди не приходят в теремок, а уходят из него. И уходят, у тебя ничего не остается, для этого никуда не надо проникать. Если у тебя действительно есть отзвук, это тебе дает этот размах, и ты понимаешь, ты видишь этого Джон Донна. Собственно, Джон Донн построен по этому принципу, я имею в виду стихотворение. Там просто идет перечисление. Да, кто не спит, можно сказать, очень герметично, Иосиф Александрович. Почему вы не написали, там, вот Мария или там Николаевна, давайте опишем ее историю, да, чтобы не было герметично. Я сам себе ата, рай, волк, заяц черный, все, и там уже есть и борьба, и невозможность примирения, и невозможность существовать без этой борьбы, и без этих зверей, которые тебя разрывают, и рано или поздно уходят. Кстати, тоже к вопросу о предательстве, они все уходят. Даже можно было бы сказать, прикнуть, допустим, Баранов, Долин, Яшек, Будинов, когда мы все когда-нибудь умрем, мы это не узнаем, не поймем, ведь умирать так стыдно, так обидно, зато как зайчики ужасные соседи, мы на трамвае золотом поедем. Можно было сказать, почему, я не знаю никаких Баранов, Долин, Шабудинова, они ничего не говорят. И это очень герметично, я ничего не понимаю. Но это будет ложь. Потому что вы на самом деле понимаете, что Баранов, Долин, Яшек, Будинов, они там стоят на своем месте, потому что это почти поэтическая строчка по музыке. Баранов, Долин, Яшек, Будинов. Эти какие-то разные фамилии. Когда мы все когда-нибудь умрем, это просто какие-то друзья автора. И тебе не надо знать их биографию, и кто это, в каких отношениях они стоят. Тебе это совершенно не важно. Как, собственно, тебе не важно, когда Пушкин писал «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Мы должны знать, что Шишков это был славянофилом. Эти стихи так хороши, такие легкие, что, по большому счету, не важно, какой Шишков. Ну, правда. Так же, как не имеет значения, вот я всегда говорю, 21-я ночь понедельника, очертания столицы во мгле, вот придумал какой-то бездельник, что бывает любовь на земле, Анечки нашей Андреевночки. То есть, зачем мне знать, что это написано в понедельник? Почему в понедельник она это поняла? Это просто указание на то, что стихотворение является якобы дневником. Потому что у Ахматова явно что дневник. А в случае Баранов, я Долин, Яшек, Будинов, это подтверждение того, что человек жил реально. Это реальные люди. И это реальный трамвай, который несется. Но смысл в том, что несется трамвай. И я лечу в смерть. И этого, слава богу, мой дорогой друг, вы понять обязательно сможете. Потому что вы тоже так же боитесь смерти или там хотите от смерти. И также несетесь в этом трамвае. Поэтому да. Это все ваши уловки. Вам не надо этого знать. У вас либо оно берет, либо не берет. Может, стихотворение просто вам нафиг не нужно. Или это вообще не ваша оптика.
Для вас вообще существует такой вопрос, о чем стихи? Потому что на одном полюсе, допустим, Твардовский, а на другом полюсе, допустим, Геннадий Айги. Угу. Мало что понятно.
Мне Айги правда не понять. Хотя вот несколько стихотворений были просто потрясающими. Между словами возникают такие паузы, такое натяжение, именно написанное, мне совершенно не важно, как он читает, что я вдруг понимаю, о чем идет речь. Мне ближе линия Всеволода Николаевича Некрасова. Да? Там тоже как будто непонятно. Веточки, веточки, чего вам, а, водички. Вот все стихотворение. Как-то мне это понятнее, и оно меня пробивает. Знаете, когда Серебренников еще давно-давно в политехническом делал поэтические чтения, еще даже не короля поэтов, на котором я не имел несчастья выиграть эту несчастную роль потешную с Комарошей. А когда он просто там читали известные актеры, и у меня читал один замечательный парень, не буду называть, он очень хороший, сейчас очень известный актер. И он, я помню, перед тем, как вот мы должны были выходить на сцену, он ко мне подошел и сказал, у меня была там любая женщина, как свежая могила, и снов взрослых сладкого детей. И дальше стихотворение. Говорит, а о чем это стихотворение? Я так сильно удивился. Я говорю, ну она о смерти, о том, что ты заговариваешь смерть женщины, которую ты любишь, что все стихотворения как руки, как объятия. Мне очень было странно, что ему надо было почти вот как, ну это видно актерское такое, ему надо было все растянуть. Но это меня поразило, потому что мне кажется, что стихотворение – это дверь. Она вдруг либо открывается для тебя, либо не открывается. Но в этом не виноват, собственно, ни читатель, ни написавший это стихотворение. Просто, значит, это не та дверь, к которой тебе нужно идти.
Я успел прочитать половину книжки «Небесные леса». Я бы сказал, что это ваша личная эсхатология. Потому что там все, во-первых, про время, про смерть, и как вы это воспринимаете. Я даже себе придумал такой образ, что вы такой Том Сойер, который смотрит как...
Другой край этого забора.
Нет. Он однажды захотел понарошке умереть, чтобы посмотреть там, как его будут хоронить, и кто придет на его похороны.
Честно говоря, это там будет же чего там, когда я умру. Меня очень сильно тряхануло в этом самолете, куда я к вам летел. Просто, правда, очень странно. Тряхануло 3 раза. Рядом со мной стояли какие-то мужики. Я обратил внимание, какие мужики слабые. Они сразу стали смеяться, хохотать, переговариваться очень громко. Это была такая странная истерическая реакция. Вдруг я понял, что они, кажется, все связаны. Они сидели на разных местах, но они прям очень громко разговаривали, очень вызывающе смеялись. Они были не пьяные, но меня это поразило. Насколько мужики часто не держат удар. Хотя, кажется, мужик должен быть готов к смерти. В какой-то момент я вдруг подумал, что действительно это будет, во-первых, это будет восторг. Страх большой, но и восторг, потому что мы же будем на большой скорости лететь, а когда ты летишь, это как на качелях. Это чисто физиология в тебе вступает. Конечно, люди начнут кричать, это будет паника, там еще, надеюсь, они не начнут бегать, потому что это будет самое ужасное. Но это будет достаточно быстро, мы же будем быстро падать. И я подумал, что просто будет ужасно жалко одного человека. Я подумал про одного человека. Что человек будет испытывать, когда узнает, что самолет, на котором я летел, разбился, и я погиб. Ничего не договорив, не допросив прощения. Перед смертью ты очень точно выбираешь адресат, про кого надо думать. Поэтому в стихах, когда ты пишешь о смерти, ты очень точно выбираешь адресат, и тебе совершенно плевать. Тебе не хочется, что тебе предупредят, как Том Сойер, это детская инфантильная история, что там будет, когда. Ты очень точно выбираешь одного, ну, двух, трех человек, а еще, в первую очередь, если там, я бы знал, что моя собака, за ней не придут, не заберут, я первым делом подумал, что будет с собакой, если бы я шел по улице. Меня сбили, и не сразу это стало известно. Вот собака будет мучиться, пока поймут, что меня нет, сколько она там продержится, вылокав всю воду. Смерть – потрясающая вещь. Она тебе сразу говорит, во-первых, что ты стоишь, она тебе говорит, кого ты любишь. И она тебе говорит, что ты боишься. И боишься ли ты? Поэтому ни в коем случае, когда я писал эти стихи, а это было, ну, конечно, это никакое не умирание, такая болезнь была, когда я писал, что меня совершенно не интересовало, чего там будет, что критики скажут, мне было плевать, потому что я понимал, что моя задача вытянуть. Упрекнут они меня в нарциссизме, не упрекнут, мне было глубоко. Потом я мог этим играть, но это склейки. А настоящие стихи не с этим связаны.
И когда вы пишете о смерти, вы тем самым разведываете это поле или вы исследуете себя, свое отношение?
Я один раз почти умирал, действительно потерял после этого память, у меня была очень серьезная история. Я учился потом ходить. Я не умирал, я не умирал, но это была большая боль. Ну, идиотом я точно бы стал, если бы не операция. И у меня были большие последствия после этого, физиологические. Но как таковой смерти нет. Потому что либо она есть, и тогда тебя нет, либо ты есть, и тогда ее нет. Поэтому мы никто не знаем смерти. Мы знаем только вот тот какой-то подход к ней. К ней я подошел достаточно близко. И я ничего не могу разведать, потому что я ничего не знаю об этом. Я хотел вытянуть из себя вот этот архетип бьющегося животного. Предсмертный или просто в болевой агонии. Я хотел вытянуть правду. Все, что я хотел. Из себя. Насколько я вообще это, насколько это способен. Я ужасно рад, что стихи ушли. Потому что это такой, тоже Ахматова, тебя как что-то у нее в лихорадке треплет, а потом полгода еще не гугу. Со мной стихи обращались именно таким образом. И я, скорее всего, я чего-то просто понимал о человеческой природе. Я что-то разгадывал. Через боль, через тошноту мне приходили какие-то сведения. Который, как обычный человек, а я сейчас, вот сейчас я вот абсолютно обычный обыватель и мещанин. А мне нету ни искры, ни дара. Во мне есть только я. И это ужасно круто, потому что на самом деле оказалось, что тебя без дара исследовать еще интереснее. Людей исследовать интереснее. Ты, оказывается, тебе стало интересно слушать людей.
Не совсем понял, почему вы себя сейчас называете человеком без дара, с каких-то пор и в связи с чем?
Ну, вот ушел, но стихи ушли просто. Я больше не, уже там 11 лет не пишу или сколько там. Они ушли, просто звук ушел. Я больше не пишу, и я человек без дара. Я бездарный человек, в прямом смысле этого слова.
Ваши эссе, например,
другое дело.
Это практически стихи.
Это не стихи, это другое дело. Понятно, что у меня остался талант и так далее. То есть вязать. Помните, Ахматова, еще сильна во мне привычка ставить слово после слова. Я умею писать, это правда. И это ужасно круто. Я имею в виду произведение. Но стихи – это другая вещь. Это просто другая вещь. Это другой фокус. Если брать фокусников, да, есть фокусник-иллюзионист, а есть фокусник, который на самом деле исчезает. Есть фокусник, который показывает на руках, а есть человек, который умеет раз и сделать так, чтобы исчез слон. Это две принципиальные вещи. Проза – это фокусник на руках, а исчезнувший слон – это Копперфильд, это стихи.
Вы меня сейчас поразили, потому что вы так спокойно об этом говорите. 11 лет не пишу стихов. Мандельштам замолчал на 3 года, он в панику, по-моему, впал вообще. Ему стало страшно, что он не пишет.
Я не уверен, что он впал в панику. Я очень люблю вторую книгу Мандельштама. Она как раз сказала, что в нем что-то изменилось, когда ушли стихи. То есть он не стал ни хуже, ни глупее, ни менее ярким. Но вот что-то, какая-то подсветка ушла. Но он ушел, кстати, в ту же прозу. У него был период, когда он писал просто прозу, без всяких стихов, у него просто их не было. Кстати, спасибо, не было бы его паузы поэтической, у нас не было бы его такой потрясающей прозы. Правда? Понимаете, ты впадаешь в панику, когда у тебя на 4 года уходят стихи, а когда их нет 11 лет, ну что, сколько можно бегать, задрав штаны или юбки, в зависимости от того, какого ты пола, и все время кричать: «Боже, боже, от меня ушли стихи». Это все равно, когда ушла жена, понятно, что первый год вы страдаете, пьете, но если, слушайте, если вы 11 лет пьете из-за того, что у вас уже жена и рвет на себе свои волосы, то вам надо к психиатру обратиться.
Есть признаки современной поэзии?
Ну, во-первых, это совершенно другая оптика. Это поэзия, которая может быть присвоена всеми, любым полом и даже средним, потому что она говорит как будто сверху. Это поэзия, в которой достаточно разболтана форма, потому что уже четкая форма не работает. Она просто не работает. Хотя есть пример там Иван Жданов, например, позднего периода, который вот, ну, чисто силлаба тоник, который потрясающий. То есть я думаю, что настоящее стихотворение может быть написано в совершеннейшей четкой структуре. Та же Ленор Горалик. Я очень люблю Ленор Горалик. Но по большому счету она в относительно классической форме пишет, в классическом понимании 21 века. Но прежде всего, сам, мне кажется, это расшатанность ритмическая, расшатанность жанровая, потому что ты не понимаешь, чем ты имеешь дело, то ли со стихом, то ли с стихотворением в прозе, условно говоря, то ли с верлибром, то ли с каким-то полиструктурным произведением. И мне кажется, это всегда то, что находится на грани другим жанром. То есть я очень сейчас не верю в чистое лирическое стихотворение. Это что-то должно быть между лирическим стихотворением, сейчас специально очень грубо скажу, почти глупо скажу, которое каким-то своим боком соседствует с полемической статьей. То есть это какой-то гибрид. Только тогда стихотворение работает, которое, условно говоря, начинается... Сейчас я пародию просто делаю. И вот теперь, когда подняли ЖКХ, и потом заканчивается пронзительным любовным признанием. Мне кажется, настоящее современное сцене как-то вот на этом как-то держится. В театре Сатирикона Райкина я очень хорошо знаком, дружу с молодыми актерами, которые делали спектакль «Не Пушкин». Он полностью был построен на современной поэзии. Я там был, Вера Полоскова, Сваровский, Горалик, и они были потрясающе перекручены в подаче. Они все были сделаны немножко по-другому, нежели придумал автор. И мне кажется, вот современная поэзия – это вот то, что позволяет себя изменить, и там все время размытые границы, и которым может звучать. Но я могу ошибаться, слушайте, мне 50 лет, я уже не пишу, 11 лет, я по большому счету в этом смысле не эксперт. Может быть, сейчас уже есть молодые мальчики, девочки, которые на самом деле делают что-то невозможно прекрасное. Но то, что я не приму за поэзию, я скажу, знаете, я всегда уже это боялся, меня в этом упрекали. Когда мне было 25 лет, всегда находились какие-то старые ворчуны, которые говорили, это не поэзия, Воденьков это не поэзия, Горалик это не поэзия, Кирилл Медведев это не поэзия, Мария Степанова это не поэзия. Так вот, мне бы очень не хотелось повторить их судьбу, этих старых ворчунов. И мне не хотелось бы говорить, это не поэзия. Я просто не знаю. Понимаете, сейчас для меня высшая поэзия – это поэзия стен. Я иду 20 километров в день и нахожу потрясающий граффити. Сейчас поэзирую на стенах, даже если это не стихотворение. Хотя я очень много нахожу стихотворений. Кстати, свои тоже нахожу. Бродского и свои.
Не знаю, знакомы ли вы, нет, с программной статьей Сергея Чупринина, где он утверждает, что вообще есть Пушкин, Некрасов, Есенин, их будут читать всегда, и еще там с десяток или полтора десятка, может быть, современных имен, вот их тоже будут читать. А остальные, господи, ну вот они есть, и все равно их как бы для читательской аудитории нет. И что с этим делать, совершенно непонятно. Наталья Иванова, она говорит, что 600 тысяч человек в России пишут стихи. Может быть, это даже больше, чем их читают. И вот что с этим интересно делать?
Прежде всего, понять, что эксперт всегда ошибается. Например, я сильно сомневаюсь, что Некрасова сейчас будет читать. И всегда будет читать. Хотя Некрасов – потрясающий поэт. Вы же знаете эту известную теорию бутылочного горлышка. Она действует во всем. Ну, вот, например, исход первых людей. Они, правда, уже были не первые, но которые заселили Евразию и все прочее из Африки. Это тоже было в некоторой степени бутылочное горлышко. Вышло-то не так много народу. Они расселялись, там, понятно, что было несколько, там они вот сколько тысячи выходило. Вот это есть некоторое бутылочное горлышко, которое на самом деле и дает потом разнообразие. Оно потом разрастается. Но горлышко есть. И поэтому я думаю, что, как вы знаете, в будущее возьмут не всех. Но мы, правда, не знаем, кого возьмут. И сейчас самые, может быть, звонкие и громкие имена, они окажутся на детской полке, как Чарская, как Стивенсон, который был сначала серьезной литературой, а мы сейчас возьмем его «Остров сокровищ». Ну, чисто детская литература. Ну, не будем мы сейчас это читать. А люди, которых на самом деле, ну, казалось, ну да, хороший поэт, что-то, ну, не мейнстрим, как типа Тютчев или там Фет, которого все гнобили, прогрессивные в 60-е годы 19-го столетия, гнобили его. Потому что казалось, что он находится не в мейнстриме, и вообще сейчас придут настоящие титаны, народовольцы, которые снесут его. Ничего не снесли, до сих пор помним. Там человек сгорел, его стихотворение. А поэтому это совершенно вещь непредсказуемая, мы этого совершенно не знаем. Мы не знаем, кого отроют наши далекие потомки. И на самом деле скажут, что это поэзия. Мы вообще не знаем, будет ли эта поэзия в том виде, в котором она существует. Может быть, вообще никто не будет читать никаких стихов. Потому что на самом деле люди будут разговаривать картинками. Просто чистыми картинками, которые они будут посылать вот так друг другу. Как, знаете, как Ротко. Вот они будут разговаривать с помощью картин Ротко. От фонаря сейчас говорю. Я очень люблю Ротко. Я даже свитер связали на день рождения, на 50 лет, из картины Ротко. Мы просто этого не знаем. Может быть, никакая поэзия не будет существовать. И мы не пройдем это бутылочное горлышко. Поэтому, мне кажется, это очень неблагодарное занятие, мне прогнозировать будущее. Может, вообще все погибнут. Может, скоро там начнется какая-нибудь атомная война или что-то еще. Или передел мира. Поэзия не умрет, как способ говорения, условно говоря, чем-то звуком. Вот это, скорее всего, не умрет. Это останется. А какую форму примет, мы не знаем. И какие имена останутся, простите, мы тоже не знаем.
Поэт Дмитрий Воденников отвечал на вопросы Сергея Гогина. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Писатель Александр Ласкин представил в Петербурге две свои книги: «Мой друг Трумпельдор», документальный роман о знаменитом российском и еврейском герое, и «Петербургские тени», документальную повесть о Зое Борисовне Томашевской, близко знавшей Ахматову, Зощенко, Бродского. С Александром Ласкиным встретилась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Герои этих двух книг очень разные, но их роднит одно важное обстоятельство. Они невымышленные. Это живые люди. Один красавец и храбрец, георгиевский кавалер, знаменитый герой русско-японской войны Иосиф Трумпельдор, классический пассионарий, не способный применить себя в размеренной мирной жизни и потому отправляющийся в Палестину, чтобы там погибнуть от пули. Вторая – архитектор, дочь знаменитого литературоведа Бориса Томашевского, Зоя Томашевская, как будто вросшая в блестящий ленинградский литературный круг середины XX века. И все же сначала о Трумпельдоре. Александр, почему вы выбрали его своим героем?
Меня очень интересовала еврейская тема, мне хотелось найти какого-то еврейского героя. Герой, но каким-то образом связанный с русской историей, такой русско-еврейский герой. Я наткнулся на Иосифа Трумпельдора, самого смелого солдата русско-японской войны, человека фантастического мужества. Оказалось, есть его личное дело в Петербургском архиве, что-то нашел в Москве, огромный весь свой архив. Он привез с собой в Палестину, потому что Трумпельдор во второй половине своей жизни, после войны, после университета, после вообще разного рода переживаний, которые у него были в России, он отправился в Палестину создавать еврейское государство. И он погиб в 1920 году от бедуинской пули. У Трумпельдора был друг Давид Белторковский. Этот человек был все время рядом с ним. Реальный Давид Белторковский написал о Трумпельдоре книжку. Я решил, что почему бы Белторковскому не написать вторую о нем книжку. И вот эта книжка и есть мой друг Трумпельдор.
То есть вы в предисловии уже как бы размышляете от имени Давида.
Да, да. Вот два человека. Значит, один такой абсолютный герой, такой пассионарный человек, и рядом с ним существует такой прекрасный человек, который абсолютно влюблен в своего друга, иногда даже начальника. Вот как бы земное и небесное. Белторковский, рядовой человек, не очень красивый. Вот при таком абсолютном герое. Книжка оказалась вот об этой дружбе. Ну, вроде как Дон Кихот и Санчо Панса.
Эти люди уравновешивают друг друга.
Да, совершенно правильно. Они уравновешивают друг друга, и возникает гармония. Хотя они очень часто друг другом недовольны.
А интересна ли судьба Трумпельдора сама по себе?
Нет, судьба фантастически интересная. Действительно, это был фантастически смелый человек. Его известная фраза, которая вошла в историю, «Эта пуля не моя». Там есть невероятные просто его подвиги, за которые, кстати, он получил полного Георгия. То есть, у него были 4 креста. Очень большая честь, особенно для воина-еврея. Он был человек, который спорил все время с начальством. И однажды его за это отправили сторожить пороховой склад. И вдруг около его ног падает японская бомба, и люди рядом понимают, что сейчас все кончится. Трумпельдор умудряется схватить эту бомбу и бросить ее на сторону японцев. Совершенно какой-то невероятный подвиг, который невозможно поверить. Вместе с тем это вот произошло на самом деле. Он во время японской войны потерял левую руку. Командование предложило уйти из армии. Он отказался, вернулся на фронт, и таким образом он попал в плен. В японском плену представители всех национальностей имели собственные бараки. Им разрешили, кстати, готовить собственную еду, то есть евреи готовили еврейскую еду, татары – татарскую, ну и так далее.
И было что готовить.
Да, это не 43-й год. Это 5-й год, то есть еще какие-то представления о гуманизме существуют, и японцы вели себя в высшей степени прилично. Трумпельдор возглавляет бараки, которые населены его единоверцами. Во-первых, значит, он открывает в японском плену школу. Пожилые солдаты, которые прошли огонь, воду и медные трубы, садятся за парты. Трумпельдор мало что окончил к этому времени. Тому, что он знал, он их обучает. Астрономии, письму, они вместе пишут письма на родину. Кстати говоря, вот многие из этих писем сохранились. Потрясающие документы, письма солдат русско-японской войны, во-первых, на родину, во-вторых, письма, которые они уже после войны писали Трумпельдору, то есть он оставался для них авторитетом, и они с ним советовались. Они начинают издавать газету, японцы предоставляют диктограф, газета выходит 2 раза в неделю довольно приличным тиражом на идыше, Трумпельдор ведет рубрику полуюмористическую, кого-то разоблачает, в общем, он ведет себя как настоящий свободный человек. И дальше они создают театр. Дальше происходят мирные переговоры между Россией и Японией, по этим переговорам пленные отправляются назад в Россию, за ним приезжает Белторковский.
Из книги Александра Ласкина «Мой друг Трумпельдор. Фрагмент о русско-японской войне». Как-то перед боем командир нас построил. Решил произнести нечто духоподъемное. Вдруг после речи мы воодушевимся и с еще большей готовностью ляжем под пули. Начал тихо, а потом распалился. Он пытался взбодрить не только нас, но и себя. Ведь ему тоже было не по себе. Зудела мысль о поражении, и хотелось ее перекричать. «Разве можем мы не победить?» – орал он. «Ведь жидов в нашем полку нет!» До этого мой друг слушал спокойно, а тут сделал шаг вперед. «Кажется, вы упомянули меня и моих товарищей», — сказал Трумпельдор. «Зря беспокоитесь. Сражаемся мы не хуже других». Что удивляло? Спокойствие. Ни вытаращенных глаз, ни бурной жестикуляции. Когда-то его отец так разговаривал с погромщиками. Надо сказать, черта оседлости существует не только на местности. Главная разделительная линия проходит в голове. Сюда можно, туда нельзя. Полковник так мучился этим выбором, что у него на лбу проступили извилины. Действительно, задачка. Если наказать Иосифа, то это освободит его от участия в бою. Тут полковнику показалось, что выход есть. «Я вас, как еврея, не воспринимаю». Это был отрывок из книги Александра Ласкина «Мой друг Трумпельдор». Александр, но ведь все войны когда-то кончаются.
Вот тут начались трудности. То есть, казалось бы, все он может преодолеть. И вдруг он приезжает в Петербург, ему напоминает, что он еврей, что нужны деньги для того, чтобы нормально существовать в этом городе.
Это вам посильнее, чем японская бомба.
Да. Казалось, что это посильнее. Вот этот человек, которого знают на улице, потому что о нем пишут в газетах, которого знает вся страна. Он был на приеме у императора. То есть, лично император, кстати, устроил его в Петербургский университет. Георгиевские кавалеры были у него на приеме. Николай II спросил, чего бы он хотел, значит, не хочет ли он поступать на медицинский факультет. Но вот этот человек, который всегда возражал, сказал, нет, хочу на юридический. Трумпельдор сдавал экзамены, кстати, при этом. Слово императора не обозначало, что его возьмут без экзаменов. Он, естественно, поступил. Чтобы поступить в университет, он должен был сдать за среднюю школу экзамены. И надо сказать, что у него это не очень получилось. То есть, он сдал в результате, но там очень посредственные оценки. Но даже вот то, что ты георгиевский кавалер, даже то, что ты знакомый императора, не имело такого абсолютного значения. Но была огромное количество разного рода проблем. Тем более, что, ну, как бы он не мог вот стать в строй. Он все время выделялся.
Какие были проблемы? Антисемитизм?
Да, ну, например, вот такая история. Он был толстовец. То есть, он обожал Льва Николаевича Толстого.
Еврей-толстовец.
Да, еврей-толстовец. Вот такие бывают мичуринские гибриды. Обожал Толстого. Думаю, что в первую очередь, конечно, не за «Войну и мир», а Анну Каренину, а за его философию. И когда Лев Николаевич умер в 2010 году, он организовал шествие студентов в память Льва Николаевича Толстого. И их за это замели. Их сослали в Финляндию. Кстати, вот это очень забавная история. В те времена евреи не имели права жить в Финляндии. Но их при этом сослали в Финляндию. 12 человек, значит, 2 человека евреи. Поселенцы должны были сами снимать себе комнаты. Вроде жизнь как-то налаживается. Вдруг появляется финский офицер и говорит, кто из вас евреи? Вот, говорит, вот мы с Белоцерковским. Это невозможно. Евреи не могут жить в Финляндии. И его ссылают в Петербург. Он говорит, я не могу идти пешком в Петербург, как положено идти политическому ссыльному. То есть, я требую, чтобы нам с Белоцерковским дали билет на поезд. Такой возможности нет. Так он посылает телеграмму петербургскому губернатору, и петербургский губернатор, к огромному удивлению, в том числе и сосланных, дает разрешение. Правда, говорит, вот езжайте за свои деньги. И так огромное количество вот такого рода историй. Я в архиве нашел газеты, которые освещали события, связанные с Львом Николаевичем Толстым, и там есть совершенно гадкие антисемитские газеты, где Трумпельдора не называют, но понятно, что речь идет о нем. Черносотенная пресса возмущена, что великого русского писателя таким образом оплакивают. Хотя ректор Петербургского университета, некий Брегман, скрытый полуеврей, я, кстати, нашел фантастический документ, Брегман пишет отчет об этих событиях петербургскому полицмейстеру. Брегман выполнил то, что его просили, он при этом все-таки сохранил достоинство, потому что он никого не называет. Там нет ни одной фамилии. Все-таки вот этих своих студентов он таким образом защитил. Не все, но довольно много людей вели себя как Брегман. Ну, например, есть такое свидетельство, когда студенты увидели, что один из их товарищей, однокурсников, пошел сообщать в полицию, этот человек получил пощечину. И, кстати, Брегман про это написал в этом самом донесении. Я думаю, это он сделал не просто так. Как бы сообщил, как люди реагируют вот на то, к чему они их склоняют. Но все-таки Трумпельдора отчислили из университета, потом он вернулся, но все-таки, наверное, он уже понял, что пространства для подвигов в России для него нету, и он поехал искать подвиги в неведомую ему совершенно Палестину. Он там абсолютно не герой поначалу. Он один из вот людей, которые борются с москитами, которые борются с болотами, но он все-таки выбивается в первые лица, становится главой небольшого количества людей, вот, которые охраняют этот самый Тель-Хай, значит, и вот он погибает.
Он относится к числу известного такого типа пассионарных личностей, которым неуютно в мирное время.
Да, именно так, да. Он искал возможности воспарить. Ему было скучно бытовая жизнь, поэтому, кстати, он очень сердился на своего приятеля Белоцерковского, которого уже обзавелся семьей, и он этому отдавал какое-то количество времени, и они по этому поводу очень ссорились. Кстати говоря, у Иосифа тоже появилось ни из одного документа, который я нашел в Петербурге, и тем более в Израиле, не следует, что у него была жена. Вообще, что у него были какие-то увлечения. И вдруг, значит, в одной книжке, очень достойной одного израильского ученого, я нахожу цитату, письмо Трумпельдора жене. Какая жена? Что за жена? Я связался с автором этой книжки. Оказалось, что у него действительно была невеста. Но вот видите, что такое невеста пассионарного человека? Они практически не встречались. Жили в разных городах. Но зато они до каждый день переписывались. Оказалось, что в архиве Жаботинского в Тель-Авиве есть гигантское количество этих самых писем. Они переписывались с Эстер Розовой, так ее звали, и практически не встречались. Но вот когда все это кончится, вот когда они осуществляют все свои планы, вот тогда, мол, и встретимся. Но вот не состоялось. Эстер Розова, не став женой, стала вдовой.
Из книги Александра Ласкина «Мой друг Трумпельдор» фрагмент о японском плене. Скорее всего, генерал Линевич хотел изменить правила. Сделать не так, как обычно бывает, а так, как должно быть. Самое верное – отблагодарить Иосифа своими силами. Я даже так скажу. Вдруг стало ясно, что у войны несколько финалов. Первый, понятно, Порт-Артур, второй – плен. Это был еще один. Иосиф стоит, а мы идем. Ать-два, ать-два. Ладони у козырька, головы в сторону, ружья на плечо. Словом, Иосифу позволялось не только совершать подвиги на фронте, но принимать парад. Обычно это забота императоров или командующих армиями, но, оказывается, солдат справляется с этим не хуже. Ах, как мы радовались! В центре внимания был он, но наши тоже показали себя. Линевич стоял справа от Трумпельдора. Всем своим видом показывал, что эти А2 и ладони у козырька не имеют к нему отношения. Когда наша колонна проходила мимо, я пересекся взглядом с генералом. Он был бледен и взволнован. А что вы хотите? Не каждый день переворачиваешь иерархическую лестницу. Нужно ли объяснять, что ощущали мы? Это был отрывок из книги Александра Ласкина «Мой друг Трумпельдор». Александр, у вас ведь есть еще одна книжка «Герой, который чем-то очень похож на Трумпельдора». Книжка о Николае Блинове, русском студенте, погибшем, пытаясь остановить еврейский погром в Житомире. И она не только вышла на Украине, но вам даже удалось установить памятную доску Блинову. Но самое главное, наверное, что без Николая Блинова не было бы вашей книжки «Петербургские тени».
Они очень не похожи с Трумпельдором по характеру, но они очень похожи по типу мышления. Это люди, которые считали, что они рождены для каких-то сверхсобытий. И действительно, они сделали много чего, чем они могут запомниться надолго. Трумпельдору, когда он погиб, было 40 лет. Николаю Ивановичу Блинову было 24 года. У него было двое детей. Сын рано очень умер. А дочка – это Ирина Николаевна Медведева-Томашевская, жена Бориса Викторовича Томашевского, знаменитого филолога и исследователя. А эта книжка вот посвящена Зое Борисовне Томашевской, внучке Николая Ивановича Блинова, которая, в принципе, мне про эту историю рассказала. Это второе издание этой книжки. Она была там вместе с повестью об Ольге Вакселе и Мандельштаме. Сейчас она вышла отдельным изданием. Зоя Борисовна была такой медиум. Через нее, с ее помощью, мы общались с огромным количеством великих людей 20 века, которых она знала. Кстати, у нас был такой с ней смешной разговор. Я ее спросил: Зоя Борисовна, а вообще был какой-нибудь великий человек, которого вы не знали? Она очень серьезно отнеслась к моему вопросу и сказала, говорит, да, два таких человека, Муравинский и Уланова. Мне очень хотелось с ними подружиться, но вот как-то не сложилось. А со всеми остальными, видите ли, сложилось. То есть Зодченко, то есть с Бродским, с Анциферовым, ну и огромное количество других людей, с которыми она так или иначе была знакома. Это были люди круга родителей. Сама по себе, потому что она сама была тоже очень яркий человек. Об этих людях она рассказывает в этой книжке. Дело в том, что эта книжка, по крайней мере, наполовину состоит не из моих текстов, а из наших с ней разговоров. Мы с ней договорились, что я буду записывать разговоры с ней. Значит, я записал огромное количество, по-моему, 64 часа наших бесед. Естественно, вошла меньшая часть, значит, наших разговоров. Зоя Борисовна рассказывает про Ахмат, Ахматову, про Зощенко, про Пастернака. Гигантское количество людей, с которыми она пересекалась, вплоть до Михаила Барышникова, значит, который вот возникает в последнем ее рассказе. Значит, он тоже был ее собеседником, они как-то общались. Она, кстати, была гениальная, на мой взгляд, рассказчица. Она не писала. Моя цель была сохранить ее интонации. Вот семья Томашевских, маленькая девочка Зоя Томашевская. Из детства ее приучают, что ты можешь плохо учиться, ты можешь не ходить в школу, но твоя главная обязанность – отнести обед Анне Ахматовой. Про что вот эти все истории? Они, в общем, про возможности частного человека. Вот не смогло российское государство помочь людям, которые попали в погром. Но вот появился частный человек Николай Иванович Блинов, который не помог, но который все-таки сделал такое усилие. Это был единственный человек во время страшных погромов 5-го года. Это был единственный русский человек, который вот вступился за евреев. То есть, наверное, были люди, которые сидели дома, пили чай, говорили нехорошо. Вот этот человек показал, что есть такая возможность. Вот Зоя Борисовна тоже частный человек была, которая, так сказать, вот делала то, что было в ее силах. Она помогала обиженным великим людям. Зощенко, как известно, в конце своей жизни голодал, у него была такая мания, он не ел, он, как видно, себя сопоставлял с Гоголем, его уход был очень похож на гоголевский уход, и Зоя Борисовна единственный человек, которая смогла Зощенко накормить. Он съел ее пирог. То есть он, значит, ей доверял. По-моему, мы должны быть ей за это бесконечно благодарны.
С писателем Александром Ласкиным беседовала Татьяна Вольская.
Выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!